В то время, когда европейские народы, возросшие, выпутывались из средневековых пеленок католического, латинского единства, чтобы с помощью родных языков развить свои народности, в то время иезуиты делали дерзкий вызов истории, утверждая, что не будет на свете такой академии или коллегии, где бы науки преподавались на иных языках, кроме латинского и греческого. Против такого оттягивающего европейское человечество назад начала, осуждающего его на вечную неподвижность, должна была теперь начать борьбу Западная Россия, борьбу за веру и народность. Но где же были у нее средства для успешного окончания этой борьбы? Мы видели уже, что во второй половине XVI века западнорусская церковь находилась далеко не в завидном положении. Правительство, принадлежавшее к другому исповеданию, по меньшей мере равнодушное, не могло быть внимательно к ее интересам. Любило кормить ее хлебом своих, а не ее служителей. Отдавать не только православные монастыри, но и целые епархии в управление людям, не чувствовавшим никакого внутреннего призвания к подобным должностям, из желания наградить не заслуги, оказанные церкви, но заслуги, оказанные государству только. Такие пастыри не могли укреплять паству в вере и нравственности. Отсюда ослабление дисциплины церковной, ослабление нравственности низшего духовенства, упадок просвещения. Но если государство становилось во враждебные отношения к западнорусской церкви, отказывалась ее поддерживать, то этим самым вызывало к деятельности начало общественное. Что Скорга считал бедствием для русской церкви, именно вмешательство светских людей в дела церковные, то было необходимо и спасительно для нее. Правительство не заботилось о церкви, архиерейство ослабевало, общество должно было принять к сердцу высший интерес свой и обнаружить сильное влияние на дела церковные. Но какие же средства имело западнорусское общество к обнаружению этого влияния? Какие силы были в нем? Какие соединения сил, союзы? Западнорусское общество в описываемое время представляет нам сильную аристократию, богатые, могущественные роды. Из них некоторые вели свое происхождение от Рюрика и Гедимина. От них, особенно в начале, русская церковь и народность получили сильную помощь. Мы уже видели деятельность князя Константина Острожского, видели также, какую помощь русской церкви в борьбе ее с католицизмом оказал московский выходец, князь Курбский с товарищами. Но потом аристократия западнорусская начала ослабевать в стремлении своем поддерживать русскую веру и народность. Средоточие ее деятельности было не на Руси, а в короне польской, при дворе, в Сенате. Аристократия русская составляла часть целой аристократии польской и стремилась приравняться к целому. Интересы русские были для нее интересами провинциальными, и потому она скоро охладевает к ним, как ниже ее стоящим. Старики еще крепко держались родной старины, но молодые, выхваченные из родной старинной обстановки воспитанием, браками, службою, легко отвыкали от своего. Но если знатные паны, оказавшие вначале так много помощи русской вере и народности, ослабели впоследствии, то не слабело среднее сословие, городовое народонаселение, благодаря крепким частым союзам, среди него образовавшимся, благодаря знаменитым братствам. Мы видели, что братства или братчины, общие всем областям русским, как восточным, так и западным, приобрели особенное значение в общинах более самостоятельных и развитых, следовательно, имели большее значение в Новгороде и Пскове, чем в городах низовых, имели большее значение в городах Западной, Литовской России, где старые общинные формы получили точнейшее определение и скрепление благодаря Магдебургскому праву, где цеховое устройство особенно содействовало развитию братчин или братств. Кроме этой крепкой основы для общей дружной деятельности, развития общинного быта и братств, городовое сословие, мещанство и потому могло сильнее бороться за веру и народность, что сфера его была теснее, чем у аристократии, сильнее были у мещан местные провинциальные привязанности, ибо не забудем, что русские привязанности были провинциальные в Речи Посполитой Польской. Понятно, следовательно, почему мещанские братства, коренившиеся на цеховом устройстве, явились средоточием, к которому стягивалась и шляхта во время борьбы за веру. За братство, за эти крепкие союзы, выработанные городовым бытом Западной России, всего сильнее запнулись иезуиты с своей унией. Итак, сначала посредством аристократии, потом особенно посредством братств, западнорусское общество боролось за свою веру и народность, против могущественных врагов, поддерживаемых государством. Посредством аристократии и братств русское общество имело влияние на дела церковные. Мы видели, что Скорга, с своей точки зрения, видел в этом влияние мирских людей бедствие для церкви. С такой же точки зрения начали смотреть на дело и некоторые епископы русские, которым более других было тяжело это влияние. Но понятно, что, усвоивши себе раз эту точку зрения, епископы легко признали необходимость и законность средства избавить церковь, то есть самих себя, от этого вмешательства, успокоить церковь, дать ей внешнее благосостояние, легко признавали необходимость и законность унии. Чтобы иметь понятие состояния западнорусской иерархии в описываемое время, взглянем на состояние значительнейших здесь епархий. Некоторые западнорусские епископии богатством своих земельных владений превосходили восточные. Епископии Владимирской, Новолыни принадлежали. Укрепленный замок в городе Владимире и несколько дворов, местечко Квасов, 16 селений в поветах Луцком и Владимирском, волость Купитовская, заключавшая в себе местечко Озераны, 11 селений и рыбных ловель, остров Волослав на реке Луге, на котором находился монастырь святого Ануфрия. Епископии Луцкой и Острожской принадлежали 4 местечка и 34 селения в поветах Луцком и Владимирском. Из них местечки Хорлуб и Жабче были защищены укрепленными замками с пушками, гаковницами и другим огнестрельным оружием. Легко понять, что такие доходные места, дававшие важное значение и обильное кормление, были предметом искания для многих мирских знатных лиц, которые, добившись их с помощью светской власти, не покидали своих мирских привычек, да и трудно им было покинуть их, если бы даже хотели. Мы видели состояние Польши в описываемое время, видели своеволие сильных, презрение законов, слабость власти государственной. Силу должно было отражать силою. Недаром же епископские замки были укреплены и вооружены артиллерией. Частые столкновения с жадными, сильными и своевольными соседями, иноверцами, и потому не поставлявшими за грех поживиться насчет имений схизматического епископа, заставляли последнего беспрестанно являться в суды, обвинять и защищаться, и потому вместо молитвы и приготовления поучений для паствы владыка должен был сидеть над выписками из законов. В 1565 году по смерти епископа Иосифа явилось двое соперников, желавших завладеть епископией Владимирской и Брестской. Шляхтич Иван Борзобогатый Красенский и епископ Холмский Феодосий Лазовский. Первый, получив королевскую грамоту на епархию, завладел епископским замком, где посадил сына своего Василия. Но король Сигизмунд Август в то же время дал жалованную грамоту на Владимирское епископство Лазовскому. Последний явился во Владимир с вооруженной силой, потребовал у Василия Красенского сдачи замка, получил отказ, начал добывать замок приступами и, наконец, овладел им. Король по жалобе Ивана Красенского послал дворянина своего звать Феодосия на суд. Дворянин явился к епископу в соборную церковь Владимирскую и объявил ему приказ королевский. Феодосий отвечал, что не поедет на суд, бросился с посохом на слуг Ивана Красенского, велел своим людям бить их и топтать ногами в соборной церкви, наконец выгнал их из замка, сказавши: «Если бы здесь был сам Борзобогатый, то я велел бы изрубить его в куски и бросить псам». Этот поступок Феодосия показывает нам, с каким человеком имеем дело. Утвердившись в своей епархии, он вел себя, как и другие сильные паны. И на него, как на других, подавались жалобы, что он с толпою вооруженных слуг наезжал на имения соседних владельцев, производил разбои и грабежи на большой дороге. В глубокой старости он совершенно верился зятю своему Дубницкому, Войту Владимирскому, который расточал церковную казну, разорял церковные имения, крал жалованные грамоты. Но мы должны рассматривать поведение Феодосия Лазовского в связи с условиями времени, не должны прилагать к нему требования нашего времени и общества. Феодосий принадлежал к числу людей сильных характером. Общество же не могло выставить никаких препятствий тому, чтобы эта сила не выражалась незаконным образом. Общество терпело Феодосия, и Феодосий, когда страсти его утихли, вспомнил, что при жизни было много бито, граблено, а под конец надобно душу спасти. И сделал следующее распоряжение. Выделил из церковных имений местечко Озераны и 11 селений, назначил доходы с этих имений на украшение соборной церкви Владимирской, на учреждение при ней богадельни и школы для детей. Часть доходов назначена была на содержание двух проповедников. В школе положено иметь двух бакалавров. Один должен был учить греческому, а другой – славянскому языку. Феодосий выпросил у Стефана Батория позволение передать управление Владимирской епархии архимандриту Киево-Печерского монастыря Милетию Хребтовичу Богуринскому, но при этом Феодосий пользовался доходами епархии до самой смерти своей, случившейся в 1588 году, и тогда епархия Владимирская перешла в полную власть Хребтовича. Между тем Иван Борзобогатый Красенский, лишенный Феодосием епархии Владимирской, получил от короля епископию Луцкую и Острожскую по смерти Марка Жировинского, который с 1561 до 1567 года управлял епархией Луцкой, не посвящаясь в духовный сан. Красенский хотел было подражать своему предместнику, но киевский митрополит Иона сильными мерами заставил его посвятиться в 1571 году под именем Ионы. Новый епископ с своими детьми и родственниками распоряжался церковными имениями как своей собственностью, отдал местечко Жабче в приданое за дочерью. Сыновья епископские грабили церкви, разгоняли монахов. Наконец Иона поссорился с Баторием, не любившим своеволия, и умер бонитом. По смерти его в 1585 году переведен был на Луцкую епископию Кирилл Семенович Терлецкий, епископ Пинский и Туровский. Человек также дворянского происхождения, умный, образованный, ловкий и деятельный, способный управлять епархией по тогдашним условиям, но далеко не способный быть достойным епископом. Он нашел Луцкую епископию в самом жалком положении вследствие грабежей Красенского и его родственников, должен был вооруженную рукой отнять у последних Жабче, лично хлопотал в судах о неприкосновенности церковных имений и прав. Войско епископское всегда было наготове для отражения врагов. Третью западно-русскую епархию, которая обращает на себя особенное внимание в конце XVI века, была Львовская в Галицкой или Червонной Руси. Епископом здесь в это время был Гедеон Балабан, сын львовского же епископа Арсения. Получивший кафедру как бы по наследству, Гедеон считал себя еще в большем праве, чем другие его товарищи, смотреть на нее как на собственность неотъемлемую. Но этот епископ-собственник встретил себе сильное сопротивление в братстве львовском. Во время посещения Львова антиохийским патриархом Иоакимом в 1586 году львовские мещане, ктиторы храма Успения Богородицы, упросили его благословить их на устроение братства, для которого написаны были следующие правила. Первое. В определенный день сходиться в избранный дом с любовью и миром, отдавая друг другу предпочтение, промышляя доброе пред Богом и людьми. Второе. По повестке, которая делается обсылкой братского знамени, братья должны сходиться раз в 4 недели, или как случится надобность, и обязан каждый брат раз в 4 недели дать полгроша в братскую кружку. Третье. Всякий, желающий вступить в братство, кто бы он ни был, мещанин или шляхтич, или предмещанин, или какого бы ни был чина, как тутошний, так и сторонний, должен дать вступного 6 грошей. Четвертое. Брат, живущий далеко от братства, должен давать раз в год по 6 грошей. Пятое. Каждый год братья сообща выбирают из среды себя 4 старшин. Шестое. Кружка братская должна быть у старшего брата, а ключ от нее у младшего. Седьмое. Ежегодно при сложении своих должностей старшины отдают отчет пред всеми. Восьмое. Если избираемый на старшинство будет противиться этому без уважительной причины, то должен дать 3 безмена воску. Девятое. Наказание всем одно – сидеть на колокольне. Десятое. Если брат брата обидит словом в братстве, то должен быть наказан сидением на колокольне. Должен дать камень воску и, не выходя из братства, просить прощения у оскорбленного брата и всего братства. Одиннадцатое. За слово непотребное, корчемное, брат должен платить 1 фунт воску. Двенадцатое. В заседаниях, исправив все дела, братья должны читать священные книги и скромно друг с другом разговаривать. Тринадцатое. Брат, узнавший о проступке другого брата, не должен его таить, но объявить в братстве, что виновный был подвергнут наказанию. Утаивший наказывается по приговору братскому. 14. Старший за проступок подвергается двойному и тройному наказанию против младшего. 15. Брат, наказанный сидением на колокольне или денежную пению, тотчас после наказания должен просить прощения у того, пред кем провинился. 16. Кто не отдаст братской пени, должен поставить 2 братьев поруками до следующего заседания. 17. В обсуждениях участвуют все, как старшие, так и младшие. Когда все младшие выскажут свои мнения, тогда начнут говорить старшие.